Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гик-зона.
Друзья, добрый день, с вами Теос Медиа, передача «Гик-зона». Как всегда, в понедельник мы традиционно с вами все еще с наших домашних обителей уютных. И как прекрасно, что мы все-таки дома, и нам тепло, в отличие от героев сериала, о котором мы будем сегодня говорить. Друзья, напоминаю вам о том, что мы будем очень благодарны вам, если вы будете помогать нам и дальше общаться с вами, узнавать новые современные проекты, смотреть и анализировать классные медиапродукты. Чтобы мы продолжали это делать, вы можете помочь нам внести донаты. Все данные о переводах, все реквизиты есть в нашей группе ВКонтакте или на нашей страничке на сайте Теос Медиа. Сегодня с вами в прямом эфире Оксана Куропаткина,
Наташа Лисовая.
И Оксана, представь нашу замечательную гостью.
Инар Искендирова, филолог, исследователь фантастики. Я еще добавлю от себя, что завсегдатай всяких научных конференций, которые связаны с фантастикой, с фэнтези, антиутопиями, постапокалиптикой и с этим всем.
Ну, это моя работа и мое призвание.
Да, но это логично, да. Собственно, я с Инар познакомилась как раз на одной из этих конференций, которую организовывала РГГУ. И когда я думала о том, кого же позвать на что-то такое постапокалиптическое, фантастическое, я сразу подумала про Инар.
Вот. Ну, и решила, как здорово. Интересно. Вот. Я уверена, что у нас сегодня получится очень интересный разговор, в принципе, потому что у нас гость замечательный, и сам материал, о котором мы будем говорить, тоже достаточно интересный. Итак, сегодня мы с вами обсуждаем сериал, который называется «Сквозь снег», который снят по мотивам фильма «Сквозь снег» 2013 года. И, насколько я знаю, еще графический роман есть. Все верно, Инар?
Да, все верно. Но все три произведения, и роман, и фильм, и сериал — это абсолютно независимые друг от друга вещи, которые вот связаны единственным концептом. Это прекрасный поезд, который едет сквозь снег. Ну, насколько прекрасный — это вопрос, который мы как раз-таки обсудим.
Если говорить вообще про общую концепцию всех трех произведений, «Земля погибла», можно так сказать, она очень-очень сильно замерзла вследствие экологической катастрофы, и остался, можно сказать, ковчег с последними людьми, которые движутся на огромном поезде. По сериалу это 1001 вагон, насколько я понимаю, 1000 вагонов жилых, и один вагон — это голова поезда, это его двигатель. И если по сериалу, то это вечный двигатель, насколько я помню. И, соответственно, он движется по всей планете, по единым рельсам, и один год — это один круг, который совершает этот поезд. Или это все-таки в фильме было, что один круг — это один год?
В сериале это было точно.
В сериале, да, они это называют виток, и так измеряют свое время. У них есть нулевая точка, которую они пересекают, и таким образом у них случается что-то вроде их местного Нового года.
Вот, концепция такая, ну и, соответственно, в этом поезде живут люди. Вот о том, как они живут, как они существуют и насколько вообще это все возможно, мы поговорим немножко позже. А сейчас традиционно начнем с того, что будем обсуждать, кто как познакомился и какие первые впечатления. Я, наверное, начну с себя. Мне был немножко странный выбор Оксаны в плане антиутопии именно данного сериала, потому что вот закрыть гештальт с антиутопиями мы бы могли на новом вот фильме, который только что вышел, «Дивный новый мир». И я такая думаю, ну вот Оксана, скорее всего, в ту сторону посмотрит. И тут Оксана мне такая: надо посмотреть «Сквозь снег». Я, честно, раньше никогда не слышала об этом произведении, я не видела фильм, и сериал, в принципе, я тоже посмотрела непосредственно к эфиру. И первые впечатления у меня достаточно позитивные. Особенно если не вдаваться в физику процесса, если не анализировать, как устроен этот мир чисто физически, как вот, взаимодействуют эти пространства, как это пространство вообще помещается в поезд. У меня на самом деле больше всего было вопросов именно по этому аспекту, потому что все, что происходит там между людьми, какие-то социальные вещи, ну, это ладно, это можно как-то принять, люди странные, тем более в такой ситуации. Но вот сам мир физический, он меня постоянно поражал, просто постоянно. Я сначала вообще не могла соотнести то, что я вижу на экране, с тем, что это все происходит в поезде. Вот для меня это было, наверное, самое большое, вот самая большая сложность, вот как бы восприятие этого сериала, чтобы вот воспринимать его, правда, как целостное произведение. При этом, когда я смотрела фильм, там совершенно другое пространство. Там каждая... Ну вот ты продвигаются герои, и видно, что это вагоны. То есть ты видишь это пространство самого поезда, и ты веришь то, что это поезд, и что люди движутся по поезду. Вот. В общем, у меня главные претензии не такие. А какие претензии у Оксаны?
Ну, я открою страшную тайну, что о дивном новом мире мы еще будем говорить, и, кстати, в этом же месяце. То есть это никуда не делось, это вбито аж в наше расписание на август. Само собой, я не могла пройти мимо. Понятно, что мы будем об этом говорить, но «Насквозь снег» я давно уже положила глаз, узнала о нем несколько месяцев назад из объявлений, кажется, на том же «Кинопоиске», о том, что планируется вот такая тема, что есть фильм, который снял знаменитый режиссер, вот тот самый, который снял «Паразитов». Вот. И мне показалось, что это интересно. А вообще изначально меня сразу захватила вот эта идея поезда, как такого Ноева ковчега, который ездит и ездит по земле. Мне показалось, что это круто, и хорошо бы посмотреть, как они это сделают. Я сначала посмотрела сериал, а только потом посмотрела фильм. Вот, возможно, нужно было сделать наоборот, но слишком мне хотелось посмотреть, что же у них получилось. Я вообще такой человек, который не сильно задается вопросом о жизнеподобии, реалистичности и так далее. Даже если я читаю реалистическую книгу, у меня впечатление, это фантазия автора, так или иначе, вот она такая. Ну, то есть это все равно, что предъявлять претензии к жизнеспособности сна, например. Ну, то есть вот человек придумал, что его герои действуют вот так вот. Его мир вот какой-то такой. А если бы мне такое рассказали вживую, скорее всего, я начала бы задавать вопрос. А тут, ну, вот так вот. Ну, значит, вот так. Я это смиренно принимаю и живу в том мире, в котором меня погружает. Единственное, что сломалась даже я на моменте отцепления нескольких злодейских восставших вагонов. Потому что даже у меня возник вопрос, а это как, пардон? Я понимаю, отцепить хвост, ну, чисто логически, да, он в конце, и туда им всем, как говорится, и дорога. Но как можно было сделать, если эти вагоны все-таки были ближе к середине, у меня в мозг не особенно влезло, но я не стала сильно задаваться этим вопросом, вот, потому что мне было более интересно следить за главной героиней. А если претензии Наташи больше к физике процесса, то мои претензии к маячившей, как мне показалось, идеологии, которая вклинивается в хорошее повествование. Ну, то есть там из серии вклеить нетрадиционное отношение вообще ни к селу, ни к городу. Ну, то есть ты на это смотришь и думаешь, это вот как галочка про Маркса и Энгельса в диссертации каких-нибудь 70-х годов по лингвистике. Ну, ок, хорошо. Вот, но это-то, в принципе, ладно. А сам вот этот вот левый концепт относительно вот этой революции и так далее, при том, что я сама, кстати сказать, человек-то более левых взглядов. Когда-то давно на тесте по политическим пристрастиям я вышла вообще крайне левой, как ни странно.
Вот. Я и не сомневалась.
Здесь... А? Ты не...
А я и не сомневалась.
Ёлки-палки, я думала сохранить интригу. Ну, хорошо. Вот. Но я вот на это смотрю, я чувствую вот дыхание этих новых левых вот с этой революцией, с этим совсем движем, и я думаю, ну, ребят, ну, так нельзя. Но при этом я им все простила. за образ главной героини. Конечно, большой вклад актрисы, само собой, она хорошо сделала этот персонаж, и просто ты за ней идешь, и тебе уже хорошо. Ты можешь забить на все остальное. Вот. Ну, плюс еще, конечно, красивая картинка. Тут, я думаю, тоже ничего не скажешь.
Вот. Оксана, я пока быстренько, пока ты мысль про левых не забыла, вот начнем прям сразу с отрицательных отзывов. Так. Мне говорят, достаточное количество людей нетрадиционной ориентации среди них присутствуют? Инвалиды с болезнью Альцгеймера и меланома есть среди героев? Азиаты не отрицательные персонажи? Белых бьют и унижают, а потом обращают в рабство? Если да, я спокоен. Сериал правильный, получит все призы.
Ну, вот да, вот было такое ощущение, что они набирают политкорректные галочки, но я им все простила за то, как они повернули эту тему. То есть независимо от того, хотели ли они этого сознательно, или художественная правда все-таки восторжествовала, у них-то все-таки получилось, что единственный взрослый человек в этом несчастном поезде – это Мелани. А все остальные – это дети, более или менее обеспеченные, ну, менее обеспеченные, совсем не обеспеченные, если мы говорим про хвост, которые прыгают вокруг этой власти, и после того, как им взрослый человек сказал, ну, ок, рулите, все такие, упс. И оказывается, что для того, чтобы чем-то управлять, пусть вот теми методами, которыми делает Мелани, для этого нужно быть как минимум Мелани. Можно, конечно, очень сильно надувать щеки, но в итоге все равно власть будет принадлежать тому, кто способен нести ответственность. И очень хорошо показано, как Мелани, например, в критический момент спасает поезд. Потому что, оказывается, она не просто там ходит и водит руками. Она, оказывается, знает, как устроен поезд, и она в критический момент может пойти и что-то исправить. Вот это, что называется, плюс 500, я им все прощаю.
Я хочу уточнить по поводу устройства самого поезда, чтобы было понятно. Этот поезд, как правильно сказала Оксана, это некий ковчег, и в структуре поезда, скажем так, есть три большие группы. Это первый класс, соответственно, богатые, самодостаточные, возможно, не самодостаточные, но главное, очень-очень богатые люди, которые... своими деньгами и оплатили постройку самого поезда. То есть они покупали себе билеты очень-очень-очень заранее. Потом есть второй класс. Второй класс — это, я бы сказала так, интеллектуалы некие, да, те, кто обслуживают поезд в плане техническом, которые лечат людей, которые обучают детей. Это инженеры в том числе. Третий класс – это люди, которые попали на поезд бесплатно, потому что они были готовы работать, выполнять любую работу. Скажем так, это черновые рабочие. Они всячески убирают, стирают, чистят, они обслуживающий персонал. Вот такой класс людей. Есть последний класс, это хвостовики, люди, которые находятся в последнем, прям в хвосте поезда, люди, которые бесплатно совершенно попали на этот поезд, они просто захватили, скажем так, этот вагон перед самым его отправлением, соответственно, никто не ждал этих людей, никто не собирался брать их к себе на поезд, и отношение к ним соответствующее, их никоим образом не обеспечивают, ну, в принципе, им поддерживают тепло, им дают свет, их кормят очень плохо.
Своеобразно их кормят.
Да, очень своеобразно. Если, кстати, в сериале тем, чем их кормят, не раскрываются. По-моему, только в фильме есть этот момент, где показывают, из чего
да,
же...
Да, в сериале не стали на этом вообще акцентировать внимание.
Да, ну и правильно, кстати. Вот, и, соответственно, у нас есть вот такая структура поезда, и Мелани, которой восторгается Оксана, это тайный предводитель всего поезда, это инженер, женщина, которая создала вот этот самый вечный двигатель, с помощью которого двигается поезд. Она знает, как устроен поезд, она знает, как его ремонтировать. В принципе, всеми важными ремонтами занимается она самостоятельно. При этом она выдает себя за того человека, который как бы построил этот поезд. Она, как у него фамилия, Уилфорд?
Да, мистер Уилфорд.
Вот, оказывается, что вот мистера Уилфорда она оставила за бортом еще в самом начале поездки и сама тайно управляла поездом. Но, кстати, я считаю, достаточно эффективно, 7 лет они прожили неплохо. Вот, это немножко о том, из чего состоит поезд, чтобы было понятно в дальнейшем, о чем мы говорим. И теперь возвращаемся к вопросу, как кто познакомился и что понравилось. Инар, как вам?
Я, наверное, объединю претензии вас обеих, потому что у меня очень много претензий как с физической нот, с физической, технической точки зрения, так и с социальной. То есть меня первую половину сериала я пребывала в недоумении, потому что, да, как это все работает, и действительно, интерьеры в сериале по сравнению с фильмом, они выглядят, ну, не настолько правдоподобно, то есть ты оказываешься в каком-нибудь там ночном вагоне, например, ты не веришь, что это вагон поезда, это довольно большое помещение, ну, для того, чтобы быть вагоном, пусть даже вот какого-то такого грандиозного поезда, который ездит по всей планете. А вторую половину сериала я пребывала уже, да, в такой вот ярости, наверное, потому что, да, там начинается как раз горячая фаза революции, интриг, попытки захватить власть, и я тоже, наверное, в чуть более умеренном восторге от главной героини, от Мелани, но да, по-моему, она действительно единственный взрослый человек на этом поезде, единственный ответственный человек, и вторая половина сериала — это просто вот единственный нормальный человек, окруженный толпой разъяренных идиотов. И что ей делать в этой ситуации, абсолютно непонятно. Поэтому мне было ужасно тяжело смотреть вот вторую половину сериала, потому что я страдала. Я просто смотрела на нее и думала, бедняжка, как же ты со всем этим справишься? Но я могу сказать, что с фильмом, вот, собственно, с фильмом я познакомилась до того, как это стало мейнстримом, до того, как еще, да, появились «Паразиты», и все вспомнили о южноазиатском как раз-таки кинематографе. Ну вот в связи со спецификой моей деятельности я интересовалась как раз-таки такими именитыми научно-фантастическими фильмами и посмотрела «Сквозь снег». Мне фильм понравился. Это было, ну, пару лет назад, наверное. Мне фильм понравился, когда я его смотрела, при том, что, да, там тоже могут возникнуть все эти вопросы насчет устройства, насчет, как это все происходит, как это работает, кто вообще все это придумал. Но поскольку фильм идет не очень долго по сравнению с сериалом, естественно, и он очень динамичный, там герои постоянно идут вперед, 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 они никогда не останавливаются, и вот идет это бесконечное движение от хвоста к голове поезда, и, по сути, когда ты смотришь увлеченно, нету времени задуматься о чем-нибудь, потому что на героев постоянно какие-то проблемы сталкиваются, у них опять какие-то стычки, и ты особо не задумываешься, а почему тут так, а как это устроено, а зачем это все сделано. Сама история, сам фильм очень хорошо построен, он очень хорошо захватывает и вполне заслуженно получил все свои номинации, актерские, и вот, собственно, режиссеры на фестивалях его прокатывали. Если брать графический роман, я его просмотрела после того, как посмотрела сериал, ну, просто мне было интересно, что же там в первоисточнике. Графический роман это французский оригинал. Создавался он в два присеста, пожалуй. То есть первая часть вышла еще в 80-е годы. Потом человек, который писал сценарий, Жак Лоб, он умер. Но художник решил создать кооперацию с другим сценаристом. И вот в 2000-е годы вышло продолжение. Вышло еще два альбома уже с другим сценаристом. Там немножко отличается рисовка, там, естественно, изменения в сюжете. Но что я могу сказать? Графический роман по сюжету практически не имеет никакого отношения ни к фильму, ни к сериалу. Там даже персонажей нету совпадающих. То есть вот когда режиссер решил создать свою версию, экранизацию, он вот взял просто сам поезд, едущий сквозь снег, и решил придумать свою историю. То же самое сделали, по сути, в сериале. Но вот если сравнить, опять же, по персонажам фильма и сериала, то из фильма в сериал попал только мистер Уилфорд, которого в сериале, кстати, нету.
Хотя... Ну, он, возможно, появится во втором сезоне.
Да, говорят, его будет играть Шон Бин, и мы можем делать ставки, умрет ли он во втором сезоне. Как все персонажи Шона Бина. Сериал в целом мне понравился, хотя вот да, он вызвал много странных эмоций, начиная вот от недоумения, заканчивая злостью, но, наверное, ну, учитывая, что это как бы художественное произведение, я думаю, это даже хорошо. Поэтому в целом я могу сказать, что сериал хороший, но обсудить вокруг него много чего можно.
Ну, то есть он заслуженно имеет свою почти семерку на Кинопоиске. А, там, на всякий случай, для тех, кто не знает, рейтинг Кинопоиска там на основе большого количества рецензий, высшая оценка 10, низшая, соответственно, 0. А «Сквозь снег» имеет сейчас 6,8 рейтинг. И, кстати, ровно такой же рейтинг, точь-в-точь, имеет и фильм. 6,8. Я специально перед эфиром посмотрела реакцию кинокритиков и отзывы обычных пользователей. И тоже получилась довольно сопоставимая картина, то есть на «Сквозь снег» 3 из 3 положительных рецензий профессионалов-кинокритиков, из 150 рецензий, кажется, 100 с лишним сугубо положительные. Вот, 23, кажется, нейтральные, то есть совсем немного отрицательных. Со «Сквозь снег» там одна положительная рецензия, ну, собственно говоря, из одной у кинокритиков, и из имеющихся сейчас 6 рецензий пользователей, 4 положительных и 2 нейтральных. То есть в целом народ принял сериал достаточно позитивно, насколько я понимаю, в целом, вот, ну...
Ну, я считаю, что это вполне заслуженно. То есть это хороший сериал. Нельзя сказать, что это шедевр, он выдающийся, и он переворачивает представление там, о научной фантастике или о чем-нибудь еще. Нет, нельзя. Но это хороший представитель как бы своего жанра.
Но, в принципе, из минуса в основном, который называют, это детализация многих аспектов жизни вызывает массу чисто технических вопросов к работе систем поезда, слабые мужские персонажи, остальные актеры сильно не дотягивают до уровня Дженнифер Коннелли, это как раз та актриса, которая играла Мелани. Видимо, ну, это правда так и есть. Для меня вот изначально... Зато, при том, что я вообще счастье всеми, пусть кто не уйдет обижен у нас, я, правда, не понимала таких прям сильных претензий хвостовиков по отношению к другим классам, которые находятся на поезде. Вот просто, опять же, если мы берем фильм, там не очень рассказана история, как все эти люди попали на поезд. Если мы смотрим сериал, то мы понимаем, что на поезд можно было попасть, если ты был готов работать. Вот, и здесь появляются такие хвостовики, которые вот мы захватили вас, и мы будем продвигаться, и мы хотим... равенства и всего остального, при том, что у хвостовиков есть возможность социального движения вверх.
Ох, вы сейчас звучите прямо как это глава гостевого сервиса, это Рут, которая возмущается этими захватчиками, которые не согласны с мудрым устройством, которое мистер Уилфорд приготовил для этого поезда.
При том, что, скорее всего, он совершенно не такое устройство приготовил по итогу, и если бы он был во главе поезда, то все было бы немножко иначе.
О, серьезно, вот прям как крут звучит, да. Но на самом деле, вот я говорю, что всю первую половину сериала у меня была четкая очень мысль, что мистер Уилфорд идиот, если он придумал такое устройство поезда, поскольку Да, опять же, я где-то в комментариях встречала, почему у них на поезде всего вот, получается, 4 машиниста, 4 инженера. То есть у них вот 4 инженера, то есть люди ключевые, которые должны отвечать за работу, ну, как бы, за работоспособность всех систем. У них случается случается авария, у них почему-то вот изобретательница этого двигателя, глава поезда идет и самолично начинает все чинить. То есть там не хватает как квалифицированных человеческих ресурсов, что просто за голову хватаешься и смотришь на первый класс и думаешь, а действительно ли стоило вот продавать билеты для таких точно. Людей, которые вообще ничего не делают? При том, что, да, вот у хвостовых хорошо, у них есть социальный лифт, они продвигаются, могут получить работу вот хоть в третьем классе, хоть вообще сам двигатель, но первый класс вообще не занят ничем, абсолютно ничем. И в ситуации, когда у нас стоит на кону выживание действительно человеческой расы полностью, всего человечества как вида, наличие толпы людей, которые не приносят этому поезду ничего, ну, вызывает некоторые вопросы.
Но, с другой стороны, я не могу сказать, что они не приносят ничего. Если бы они не покупали эти билеты, если бы они не платили свои деньги, то этого поезда было бы не было. Это не они... то, что я защищаю первый класс,
нет,
если
нет,
что.
Нет, я понимаю, но имеется в виду, что они, окей, они оплатили этот поезд, они уже, ну, вложились, но это не должно быть индульгенцией на все их дальнейшее, как бы, беспечное существование.
Тем более, да, я вот что-то задумалась действительно, что в ситуации выживания, как это происходит в реальной жизни, как это обычно в фильмах показывают, ну, на первый план выходит простой и достаточно жесткий вопрос. А какая от тебя польза? А причем эту
какие
пользу...
Какие навыками ты обладаешь?
Да. И причем не катит такое, что когда-то давно я... нес человечеству очень большую пользу, и теперь почиваю на лаврах. Нет, ты должен подтверждать то, что особенно, что ты принадлежишь к элите, что тебя все должны слушать, ты должен это подтверждать каждый день. Я что-то здесь сразу вспомнила каких-нибудь ходячих мертвецов. Тоже ситуация, ну, совершенно другая, но похожая. Человечество в состоянии, когда нужно выживать. И там тот, кто несет лидерские функции, он постоянно подтверждает, что он, ну, что именно он может сплотить людей, что именно он знает, куда бежать, что делать, за какой ствол хвататься и так далее. Здесь получается, что свой статус, и то достаточно сомнительный, постоянно подтверждает Мелани, а первый класс действительно, кто все эти люди, что они делают?
То есть... Да, почему меня вызвала такую ярость вторая половина сезона этого сериала, когда Мелани начинает предъявлять все объявления, вот она узурпирует и правит место мистера Уилфорда, и потом ее к смерти казнит. И в этот момент у меня, правда, в голове звучало, что Монопто не встанет и не скажет: «Я на поезде всего 4 инженера, я одна из 4 инженеров. Вы меня сейчас убьете, а вот после этого кто поездом управлять-то будет, по-вашему? Кто? Извините, психопатка из первого класса? Детектив? Кто? Или там эти женщины из ночного вагона? У них просто нету, как бы, навыков и квалификации». Меня немножко, как бы, раздражало, почему она просто вот эту очевидную вещь не скажет, потому что это очевидно. Она человек с уникальными навыками для этого поезда. Ей никто не может угрожать не то что убийством, ей даже, даже пытками никто не смог угрожать, что я пока не смогла бы выполнять свою работу. Но никому это в голову не приходит. Вот из-за этого половина сериала для меня оказалась очень какой-то странной фантасмагорией.
Что самое интересное, для меня непонятно, почему главный мужской персонаж настроен против нее. Вот этого я особенно не поняла, потому что он-то увидел, как как устроен поезд. Он-то с ней общался, и почему он так жестко против нее настроен? Вот как раз конкретно этот мужской персонаж. То есть все остальные люди, ладно, они там, возможно, в чем-то не разбираются, не настолько погружены, но он-то все видел, он-то все знает. И что это за...
Наташа, он видел ящики.
Понимаешь? У меня, да, возникла теория, что он, у него когнитивные способности повредились, пока его заморозили на некоторое время.
Он видел ящики, но при этом же Мелани объясняет, для чего это сделано. Она же говорит, что мы отбираем самых сильных, трудоспособных, с хорошим генетическим фондом, умных, для того, чтобы потом... Они же их не просто так замораживают, они их усыпляют на будущее. Вот, и, соответственно, она это делает с целью того, что вот если весь первый класс и все остальные умрут, у нас будет хороший генетический фон, который сможет выжить.
Ну, делает она, кстати, да, это из того, что предполагает, что поезд не протянет на самом деле достаточно долго. И вот, это был как раз довольно интересный ход, поскольку в фильме, опять-таки, в комиксе этого нету, но в сериале... придумали достаточно правдоподобное объяснение, почему тут вообще такое странное устройство. То есть там Мэл объясняет, что мистер Уилфорд не планировал спасать на самом деле человечество, mm-hmm. он планировал протянуть какое-то время, ну вот в приятной компании первого класса с девушками из этого, да, с девушками этими борделя какого-то, ну, такого своеобразного психологического кружка, я не знаю, как они себя поставили. Вот, он не планировал, что он будет выживать вот неопределенное количество времени. И, собственно, Мелани, осознав это, она как бы захватывает и власть. И поэтому она объясняет Лейтону, что если бы я, ну, отбирала людей, я бы такой глупости не сделала. Mm-hmm. Вот единственное, что у меня к Мелани как персонажу претензия, почему она не переустроила поезд по своему, как бы, видению, по своему желанию намного раньше? Вот, ей на самом деле необходимо было с военными с кем еще намного раньше и устроить хорошо своеобразную вот такую тихую революцию. Пристроить всех к делу, распределить ресурсы, ну, там, землю крестьянам, там, заводы рабочим и так далее.
Ну, и потом...
Но она этого не сделала, я не понимаю.
Ну, и, кстати, у меня тоже возникла мысль, что хвостовики и первый класс парадоксальным образом в чем-то сходятся. То есть и те, и другие по факту не приносят объективной какой-то пользы. Вот.
Да, единственную пользу приносит второй и третий класс.
Да, в том-то и дело. Так у меня вопрос. Ладно, ты не можешь тронуть первый класс, хотя, с другой стороны, а почему? Ну, то есть, они деньги, я буду циничной, но, как бы, что поделаешь. Окей, люди уже заплатили деньги, но ты же всегда им можешь сказать, особенно если военный у тебя за спиной, что, типа, ребята, будете выпендриваться на улице...
Не будет вам джакузи.
Да, на улице холодно. И что ты сделаешь? Ну, то есть, а эти их угрозы, они могут быть более-менее обоснованы, если они обладают каким-то ресурсом. Они этот ресурс уже вложили. Я не знаю, они могут подкупить военных, но вопрос, как ты можешь подкупить военных?
Там у них денег нету, у них там же как талоны действуют.
Вот именно. То есть в чем прикол и в чем такой большой ужас этого первого класса?
Ну, слушай, ну по итогу-то они подкупили.
Нельзя пристроить к делу.
Вот, на самом деле, ошибка Мелани была в том, что она с военными не договорилась намного раньше, и хорошо, пусть устроила бы там военную диктатуру, пусть устроила бы хунту, хорошо, но это было бы все равно лучше, чем то, что мы наблюдаем на протяжении сериала, и то, что там началось уже после революции. Потому что после революции начался вообще, как обычно, после революции разброд, шатание и все остальное.
Возможно, у меня есть такие подозрения, что она сама прям до конца не понимала, каким образом должен функционировать при этом этот поезд, при ее устройстве, и как правильно распределять ресурсы, потому что и так были весьма большие сложности с распределением ресурсов. Понятно, конечно, что можно, опять же, выключить это джакузи в первом классе, и все будет замечательно. Но, тем не менее, возможно, у нее просто в голове это все не укладывалось, поэтому она, ну, не решалась так рисковать. И плюс это уже был такой отработанный, стабильный план, как можно жить, ездить по кругу и прекрасно существовать. Вот, мне кажется, меня больше смущало то, что она не строит долговременные перспективы, то, что, в принципе, не рассказывается о том, а что дальше делать. Двигатели, да, вечные, но, как они сами говорят, детали, они не вечные, да, физический мир, он как бы может разрушаться.
Деталь, да, в фильме может... это привело к тому, что пришлось детей использовать.
Да, вот.
Таких деталей.
Вот, и, соответственно, а что они будут дальше делать?
Ну, вот. Нет, у Мелани как раз же был план по вот этой заморозке. Ну, это был ее долговременный какой-то план на выживание, потому что, возможно, она считала, что если большая часть как раз-таки пассажиров будет находиться в замороженном состоянии, то поезд не будет требовать столько ресурсов, и износ будет идти медленнее. И, возможно, можно будет уже как раз-таки ориентироваться на обстановку снаружи. Там, в фильме, например, было замечено, что температура постепенно начинала повышаться. Да. Поэтому, возможно, был расчет на то, что постепенно как бы и в мире сериала это произойдет. Главное, нужно было протянуть достаточно долго на существующих ресурсах. А там действительно, если большая часть людей спит, то еды требуется меньше, опять же, там, воздуха меньше,
тёплой
вообще
воды
любых ресурсов.
Меньше.
Ну да, электричество не так расходуется. У них же постоянно идет проблема еще, что не хватает им... энергии, на они теряют скорость. Тоже эта проблема поднимается. Ну, в плане, да, в плане вообще этого устройства общества, что какому как раз-таки такому проблемной вилке этого произведения я пришла, либо да, либо это произведение существует как некая аллегория, и прекрасное, что да, вот у нас поезд-ковчег, в котором... Это, по сути, модель всего человечества. Вот у нас три класса, там, бедняки, богатые и вот некие такие интеллигенция, как можно выразиться. Хорошо, как аллегория, это все прекрасно работает, и таких произведений, ну, так похоже произведение, вполне себе, там, «Желтая стрела» Пелевина, тоже про поезд, тоже про человечество, которое вот едет в одном гигантском поезде, по сути, по кругу непонятно куда. Но у Пелевина как раз-таки такое явно аллегорическое произведение, и ты там не задумываешься о том, а как они существуют там в этом поезде, откуда они берут ресурсы, а почему, что вообще за работа вечного двигателя. А «Сквозь снег» он больше пытается перейти как раз-таки к научной фантастике. А в научной фантастике, извините, без правдоподобия и наукоподобия, ну, никак нельзя, иначе это уже, ну, немножко другой жанр получается. И вот как научная фантастика, сериал сразу же разваливается, потому что вот мы сейчас обсуждаем, а почему, а что там с этими деталями, а что там с устройством общества, а как тянули эти 8 лет, потому что довольно большой срок, при что конструкция максимально хрупкая. И я просто не могу не вспомнить, например, вот именно чисто жестко такой научно-фантастический роман Нила Стивенсона «Семиеве». Ну, он немного похож, потому что там тоже на Земле профа, но там они строят облачный ковчег на орбите Земли. Вот, там как раз-таки обсуждается, каким образом будут восстанавливаться ресурсы, каких людей туда отбирают. И людей туда отбирают действительно как раз по навыкациям. То есть там кто нужны? Там нужны, хорошо, инженеры, ученые, которые будут знать хотя бы, как со всем этим управляться. Там нужны биологи, генетики, потому что, да, кстати, насчет убийства людей, там довольно маленькое население. Скорее всего, через некоторое время, если бы они попытались так воспроизводиться, то у них бы во весь рост встала проблема того, что у них просто все вырождаются. То есть, опять же, нужны генетики, нужны биологи, которые, там, зоологи, которые будут заниматься вопросами, как бы, выращивания пищи. Ну, там показывают одного единственного биолога, который большую часть времени занимается тем, что пьет саке и прохлаждается.
Делает роллы.
Да, и делает роллы. И на этом ее работа заканчивается. И сразу такой, ну, ладно, хорошо. Каким-то, как все это движется, непонятно. То есть, по сути, им нужно было... Ну, они сами попали вот с этим концептом немножко в ловушку, потому что, опять, представить это достаточно правдоподобно, затруднительно. Они попытались. Не могу сказать, что они преуспели на все 100%. Ну, за попытку можно засчитать.
Ну, вообще, в принципе, если бы они сказали, типа, ребят, мы не научная фантастика, мы никакого отношения к этому не имеем. У нас просто вот такая вселенная, и в ней живут люди, и люди общаются, и есть общество, и общество развивается. И вот сериал про это, не про поезд, который движется, мы не научная фантастика, а мы просто говорим о жизни людей. Вот, мне кажется, и восприятие было немножко другое, потому что так-то все сразу смотрят через призму научной фантастики, они ищут логику, они пытаются соотнести реальный мир с тем, что существует на экране, и понимают, что ну, не работает это так. Вот им бы на стадии обдумывания и позиционирования нужно было просто откатиться обратно, и все было бы с ними хорошо.
Но, понимаешь, они бы оставили, например, постапокалиптический какой-то жанр, но тогда возникли бы вопросы к жизнеспособности общества, о чем говорит Инар. Но, собственно говоря, к чему и у меня есть вопросы, потому что, как сказать, ну, это очень странно. Это можно объяснить идеологически, как бы сказать, вот, за счет мейнстрима, который за этим стоит. Но это не объяснишь логикой самого жанра. Потому что в «Ходячих мертвецах», например, все в этом отношении логично, в сериале «Сквозь поезд» нет. Но нелогично это.
Ну, смотри, им вообще должно быть все равно на любые жанры. Они действуют по принципу мейнстрима. У них есть привилегированное меньшинство. Это белые, богатые, разные пары.
Ну, да. Должна заметить, что не только белые, там есть и азиатские богатые пары, так что...
Но они не традиционной ориентации, попрошу. Они попадают. Нет, хотя нет. Блин, нарушили они систему. Но они богатые. Они богатые. Это уже...
Ну, вот. Богатство, собственно говоря, главный минус, главный показатель угнетателей, понятно.
Вот. И, соответственно, все остальные – это у нас бедные угнетенные. И тогда все складывается. Вот в парадигме вот этого мейнстрима все работает прекрасно, замечательно.
Ну, но... да, получается немножко такая вот как бы поезд не то, чем оно кажется. Вот давайте вот мы вот расскажем такую вот как бы аллегорическую историю, а вы, пожалуйста, не цепляйтесь к логике происходящего. Ну да, вся проблема в позиционировании. Тогда не нужно указывать в жанрах научная фантастика, если вы не хотите вопросов к логике. Тогда нужно снимать, я не знаю, там, Twin Peaks. Никто ж не спрашивает, какая логика происходящего в Twin Peaks. А здесь, да, ну, как бы к вопросу о жанрах. Никому не приходит в голову смотреть параметры Ноева ковчега. То есть, а действительно ли Ноев ковчег мог вместить в себя?
Оксана, еще раз повтори, пожалуйста.
Я говорю, что поскольку в Twin Peaks присутствует и декларируется мистическое начало, все вопросы сразу отпадают. То есть ты имеешь дело с измерением, которое по своей природе нелогично, по крайней мере, не вписывается в логику обычную земную, поэтому какие к этому вообще, в принципе, могут быть вопросы? Никаких. А ты радуешься тому, как в Twin Peaks раскрыта темная сторона души. Вот, любимая, так сказать, тема многих американских произведений. Вот, это сделано хорошо, мистическая сторона это все дело только оттеняет. Ну и все прекрасно. Сквозь снег по своей задумке, насколько я понимаю, даже по прямой декларации, это некая метафора общества. Ну да, я согласна, собственно, остановились бы на этой метафоре, все. Но
нет. Ну вот фильм на этом, в принципе, особо не обращает внимания. И там метафоричность происходящего становится, когда в голове поезда оказываются дети, которые работают как раз-таки в каких-то утраченных механизмах. Тут уже понятно, что это не соотносится с нашей реальной логикой, это вот какое-то свое видение о том, как поезд пожирает детей и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому, да, я считаю, что фильм на своем небольшом как раз-таки пространстве хронометража, он не стал ударяться в научность, научно-фантастичность, и поэтому он хорошо как цельное произведение работает. Сериал, поскольку он длится намного дольше, нужно намного больше материала, и темп у него все-таки более размеренный. То есть первые серии, например, они, ну, не особо динамичные. Там пока представляют мир, персонажи, все это рассказывают. Там как бы основное нагнетание событий начинается уже только ближе к концу. И вот, да, как раз очень интересно становится к концу смотреть, потому что вот завязываются все эти интриги. Но да, все это нужно чем-то заполнять. Можно заполнять личными историями персонажей, но опять-таки, возможно, посчитали, что на этом как бы сериал далеко не уедет, поэтому пришлось включать еще какие-то вот научные элементы, ну, вроде как научные.
А, мне просто кажется, что, ну, и не кажется, это так и есть, что у сериала и у фильма разная цель и разная идея, и они вообще созданы для того, чтобы декларировать разные вещи. И вот в этом плане, мне кажется, все-таки фильм как-то поблагородней, нежели
там,
сериал.
Там в финале еще какое-то повторение немножко получается матрицы перезагрузки, когда вот там революционер приходит у нас к главному этому архитектору-инженеру. Инженер говорит, что на самом деле все революции были запрограммированы. И давай ты теперь займешь мое место, исполнишь свою роль. Да.
Офф-топ, Инар, вопрос от нашего слушателя. Он спрашивает, что имеется в виду под графическим романом. Это комикс?
Да, да, это комикс. Но графический роман — это такое более благородное название для комиксов. Когда, ну, потому что как бы с названием комикса связаны такие ассоциации, что это что-то детское, а вот когда мы видим какое-нибудь серьезное произведение, там, например, «Хранители» Алана Мура любят графическим романом называть. Хотя по факту, да, это действительно все те же комиксы.
И мне кажется, у нас остается всего 2 минутки. Нужно затронуть такую вещь, как вопрос экологии вообще, в принципе, и в сериале, и в фильме. И знаете, вот я все-таки как-то до последнего надеялась. Ну, понятно, что фильм, он маленький во времени протяженности, и там, в принципе, не требуется каких-то глобальных объяснений того, что по итогу произошло, кто виноват и вообще как с этим действовать. Когда я смотрела сериал, я все-таки очень сильно надеялась, что поподробнее объяснят, что же все-таки произошло с планетой и как люди пришли к этому. И что самое интересное, я надеялась, что будет подниматься тема того, что кто-то сожалеет о том, что так произошло с планетой.
Что все, кажется, забыли про Землю.
Вот. Вот, то есть я ждала, что появится, опять же, или в сериале, или в фильме идет речь о том, что это как раз-таки первый класс виноват в том, что они принимали такие решения, что вот с планетой такое случилось. И я ждала, ну давайте, ну пусть хоть кто-то вот сердобольно страдает. И нет. И не
да, хотя,
этого.
Кстати, можно было очень интересно это со школьниками. Там, тут, по сути, уже родились дети, которые не видели никогда Землю и видели только реальность поезда. И вот с ними бы как раз можно было поделиться. Ах, вот какая у нас была прекрасная Земля, вот что мы с ней сотворили. Но решили с этой темой как-то не развиваться. Хотя, да, очень, очень такое как бы богатое поле как раз-таки. Для вполне себе социального исследования, но...
Вот, но мы надеемся, что все-таки эти темы будут подниматься, и логику сериала смогут починить во втором сезоне, который должен выйти в 2021 году. Пока что уже заявлен выход второго сезона. Друзья, мы заканчиваем. Наше время подошло к концу. Сегодня с вами был Geekzone, Teos Media, Оксана Куропаткина, я Наталья Лисовая и наш замечательный гость Оксана...
Инар Искендирова.
Инар, спасибо большое. Друзья, до скорых встреч. Всего доброго.